Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Пиджаки», 17 часов и 7 минут. Я всех приветствую. Меня зовут Александр Капков. Напротив меня сидит доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко. Алексей Валерьевич, добрый день.
Добрый день, Александр.
Рад снова вас видеть.
Спасибо.
Достаточно интересные темы для сегодняшнего дня. И, конечно же, здорово, что мы с вами будем их сегодня обсуждать. Я напомню для всех наших слушателей, как вы можете присоединяться к этому обсуждению. Прежде всего, это телефон прямого эфира 7373-948, код Москвы, который мы используем, 495. Пожалуйста, я буду принимать звонки после каждого блока, я бы сказал. Обсудим одну тему, продолжим ее с вашими звонками, переходим к следующей теме. Но, тем не менее, что касается текстовых средств связи, то вы можете присылать сообщения постоянно в процессе нашего обсуждения. Я буду самое интересное выводить в эфир. Как вы это делаете? Говорит МСК-бот. Это наш канал в Телеграме. Вы пишете свои сообщения нам на смс-портал +7 925 48 948. Вы также связываетесь с нами через Твиттер. Говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Мы с Алексеем, вот буквально у нас было несколько минут перед эфиром, конечно же, сошлись на том, что главная новость на мировой политике — это встреча Владимира Путина и Синдзо Абе в Японии, потому что был такой существенный бэкграунд. Вроде бы даже и хотели насчет Курильских островов договориться. Была расплывчатая формулировка от Владимира Путина, но японцы как-то сделали на нее огромную ставку. Так вот, встреча прошла 14-15 или 15-16, я сейчас, к сожалению, забыл эти даты.
15-16.
Да, 15-16 она прошла, и сейчас уже мы даже имеем, мало того, что мы не имеем особенных результатов, должен сказать,
Это не совсем так. Результаты, конечно,
они ровные какие-то.
Есть. Там, как всегда, знаете, японская дипломатия – это дипломатия подводных камней, и там очень много таких интересных подводных камней.
Но при этом японцы сами недовольны. Рейтинг Синдзо Абе падает.
На они всего говорят, на 6% что... несчастных. Это что, падение рейтинга, вы считаете?
Ну, какие-то, знаете...
Но это не 66%, правда?
Правда.
6%.
Правда.
Это в пределах статистической погрешности.
Но положительно результаты встречи почему-то никто не воспринимает.
Потому что многие живут уверенностью, только все и только сразу. Та формула, которую сказал японский премьер Танака еще в 73-м году.
Хотя ведь для японцев это не традиционно, все и сразу. Они привыкли...
Наш Косыгин им ответил, тогда наша позиция ничего и никогда. Это были их знаменитые переговоры с 73-го года. Ну, давайте по порядку.
Да.
Значит, первое. Давайте не преувеличивать действительно значение этой встречи. Никакого судьбоносного поворота в наших отношениях с Японией не было и нет. Кстати, для интереса, обратите внимание, сколько раз мы за последние 40 лет объявили о судьбоносном повороте в отношениях с Японией. Первый раз, 73-й год, приехал в Москву премьер Танака, и то же самое сказали, что это судьбоносный поворот. Хотя, на самом деле, после обмена любезностями, о которых мы только что говорили, только все и только сразу, и ответ Косыгина «ничего и никогда», предложил Танака формулу, что в будущем в ответ на передачу островов мы можем вложить деньги в советский Дальний Восток. Ну, тогда советское правительство подумало и отказалось. А второй момент был в 93-м году, когда Ельцин приехал в Токио и подписал соглашение о сотрудничестве в космосе в мирной сфере. Ну, и попутно заговорил о том, что мы будем двигаться к мирному договору. Почему это было важно? Потому что, будьте внимательны, в далеком 82-м году японский премьер Накасоне, по сути, блокировал любые экономические контакты нашей страны с Японией. Он сказал следующее, что при любых переговорах на экономические темы с Советским Союзом Япония должна ставить вопрос о северных территориях. А вот теперь мы подписали хоть что-то, что вне северных территорий. Третий раз, 97-й год, красноярская встреча Ельцина и Хосимото, когда заявили о намерении подписать мирный договор, выведя за скобки проблему северных территорий, тоже преподносилась красноярская формула как великий успех. Ну и, наконец, 2010 год, тогда еще премьер Хатаяма заявил о том, что надо отвязать территориальный спор от, соответственно, других отношений с Россией. То есть, сказал Хатаяма, территориальный спор никуда не девается, он остается, но давайте
сделаем... по остальным направлениям,
да,
давайте двигаться.
Еще. Да. Кстати, интересно, что Хатаяма сразу же через несколько месяцев лишился кресла премьера после этого. То же самое второй раз было в 2012 году, только премьер Нода заявил о том, что надо стремиться к урегулированию по проблеме Хикивака, делить территории или просто отвязать экономику от территориального спора, быстро Нода перестал быть премьером Японии.
Исключительно принципиальный момент, который не дает вообще никакого продвижения отношениям в принципе.
Японцы сделали себе большую проблему. Они со времен Хосимото, со времен Накасоны, прошу прощения, сказали, что никаких не может быть других отношений, пока не решен территориальный спор. Вот теперь посмотрите, чего мы достигли теперь. Первый момент. Указано, что возможно экономическое совместное освоение этих территорий. То есть, возможны туда японские инвестиции. Кстати, замечу, что прецедент наших отношений с Японией знает такую возможность, как совместное освоение территорий.
Слушайте, ну а совместное освоение территорий заложено еще в изначальном документе 56-го года, если я не ошибаюсь.
Я вам скажу даже больше. Я вам скажу, что с 1858 по 1875 годы Сахалин был нашим совладением. У нас был кондоминиум в отношении Сахалина, равные права на Сахалин Российской империи и Японии. И только в 1975 году по Петербургскому договору обменяли Сахалин на Курильские острова. То есть у нас есть такой вариант. Но главное в другом. Главное, что теперь Абе может сказать, что прогресс по северным территориям достигнут, и доктрина Накасоне вовсе не обязательна.
Ну, какой прогресс? Вот если мы говорим о каком-то освоении...
Александр, Абе не важно. Ему нужно что-то сказать общественному мнению Японии. Ему нужно объяснить, почему доктрина Накасоне может больше не действовать.
Но ведь по факту, вот я говорю, мы изначально имели возможность совместного владения и освоения этими островами, но японцы туда не заходили, а ну, кто-то, может быть, по принципиальным...
Принципиально, абсолютно принципиально.
Но нет, давайте посмотрим по-другому. Если кто-то принципиально, то бизнес туда не заходит. Почему? Потому что там действуют законы Российской Федерации. Да, и нужно
Япония
понимать, что никаких отдельных...
Япония отличается по структуре немножечко от европейских стран и Соединенных Штатов.
Да.
Там более жесткое управление и контроль над бизнесом со стороны правительства.
Да.
Японский бизнес всегда консультируется с правительством, можно идти в данную территорию, вкладывать инвестиции или нельзя. Есть даже соответствующая процедура запроса правительству.
Это к тому, что туда вкладываться без запроса и без, грубо говоря, разрешения государства
абсолютно
никто
верно
не будет.
Абсолютно верно.
То есть та проблема, о которой... думал я, то, что бизнес не вкладывается, потому что тогда ему приходится играть по российским законам, она...
Ну... Знаете, японцы в этом плане прагматики, в отличие. Они не будут устраивать скандал по поводу ваших законов, они быстро, по моим наблюдениям, найдут возможность, как их обойти, как с кем договориться. Но главное в другом. Вот почему Хатаяма заговорил в 2010 году об этом? Дело в том, что Япония отдала, как они говорят, российские энергоресурсы своим двум конкурентам – Китаю, а в перспективе и Южной Кореи. С чем остается Япония? Если Япония не получает российские энергоресурсы, то у нее только традиционный путь ее развития – атомная энергетика. Значит, это зависимость от австралийского урана и от канадского тоже. Значит, это зависимость от цен на уран и урановый рынок. Кстати, есть такая версия среди ученых, что одна из причин длительной экономической стагнации Японии, которая идет с 90-го года, это именно резкий подъем цен на уран. Что если раньше Япония покупала уран по дешевке, то с 90-го года американцы очень умно нанесли по ней удар в этом направлении, и Япония стала покупать в 5-6 раз дороже уран, чем до этого. И те деньги, которые она просто тратила на инвестиции, она теперь тратит на закупку канадского и австралийского урана. А поскольку доступа к дешевым энергоносителям у Японии нет, кроме как танкерного пути подвоза, то ей остается уповать на свою атомную энергетику. А здесь российские энергоресурсы по более дешевой цене уходят в Китай и уходят в Южную Корею. Конечно, в японском истеблишменте и бизнесе возникла крупная партия, которая говорит о том, что это недопустимо. А раз это недопустимо, значит, надо придумать, как отвязать формулу Накасоне от переговоров с нашей страной, чем, в общем-то, Абе и пытается заняться.
Ну, согласитесь, в этом смысле вы говорили, что все-таки результаты есть, но, по сути, они номинальные. Просто
они номинальные, абсолютно точно.
Просто абсолютно небольшой шажок, то есть ты как бы... И мы... Ну, мы-то ладно, я имею в виду, мы в России особенных результатов там не ждали. Кто-то там говорил, ой, отдаст Курильские острова. Нет, конечно же, никто ничего не отдаст, и все понимали, что это просто какая-то встреча рядовая, Мне кажется, от посещения центра дзюдо гораздо больше каких-то новостей, чем от переговоров. Хотя там подписали целых там 65 Александр, документов.
Это в нашем сознании. В нашем я русском тому, сознании это
так. Японцы ожидали от этой встречи еще больше.
Японское более тонкое сознание. Оно, я вам говорю, для них может быть совершенно не то, что заявлено в качестве цели. Вот, например, они в качестве цели заявляют добиться прогресса по Курильским островам, а реальная цель – обойти доктрину Накасоны. Придумать как. Вы будете ругаться, критиковать по этой цели, и вы не заметите тот хитрый ход главный, который сделала Япония под прикрытием этих переговоров. Это как яйцо и желток. Да, не виден, мы видим яйцо, но не видим желток. Вот в этом особенность японской дипломатии.
У меня в этом смысле получается некий парадокс. Такое ощущение, что в данном случае, если какие-то все-таки пробовать рассматривать рациональные экономические стороны, главная проблема Японии в ее принципиальности.
В том числе. Потому японцы что... сами себе, во-первых, выкопали, сделали колоссальную психологическую проблему. А вы говорите о принципиальности, а попробуй теперь отойди.
Я понимаю, что для такого народа это очень сложно.
Для такого народа. Во-вторых, представьте, какая партия существует лоббистская, которая сделала карьеры на проблемах возвращения этих северных территорий. Не забывайте, что каждый год 7 февраля по японским городам ездят автобусы с криками «Отдайте наши острова». Вот как будет вы... Любой премьер Японии, правда, понимает, а как я буду выглядеть, заключив соглашение с Россией, отказавшись от претензий на острова? Как долго такой премьер Японии продержится в премьерском кресле?
Ты почему-то думаешь, что если ты от этого откажешься, как-то, ну, вот пытаешься, да, и найдешь выход в России, то ты через некоторое время, уже через несколько лет, сможешь выстроить еще больше для своей страны.
Это мы так думаем. Японцы более в этом плане страшные патриоты своей страны. Не забывайте, да, помните, какой в японском менталитете мне очень нравится эпизод. Был 98-й год, когда был азиатский кризис. Как будут наказаны министры? И ответ премьера, они уже наказаны. А как они извинились публично перед страной? Это унижение для японца извиниться перед своим народом. Так, а теперь представьте, что такое для этого народа отказаться от той территории, которую они считают своей.
Нечего строить без этих трех островов.
Пяти островов, во-первых, если быть точным, потому что, на самом деле, Хабамаи, там восточные и западные Хабамаи, это группа островов, это группа, а не остров. Все. А так Хабамаи, восточные и западные Шикотан, Кунашир и Итуруп. И вы знаете, да, мне непонятно другое немножко. Мне лично непонятно, откуда у нас такие надежды на Японию. Вот, честно говоря, иногда мне хочется сказать, что мы так уперлись в эту Японию, что при каждом правительстве, при каждом президенте мы стремимся решить этот японский вопрос. Ну, в конце концов, ну, живем мы полвека после Второй мировой войны без Японии. Ну, проживем и еще, правда, в конце концов. Никогда пока без крупного мирового потрясения Япония не разорвет свои соглашения с Соединенными Штатами, не откажется от, будем называть вещи своими именами, от статуса протектората Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии и не повернется к нам на заключение какого-то союза. Игра может быть, но все мы понимаем, что это не более чем игра.
Я перехожу к звонкам. Напоминаю, наш номер прямого эфира 7373948. Пока вы набираете эти цифры, вопрос от 92-го. Какова роль США в японской риторике вокруг островов? И я бы от себя добавил, если она есть.
Колоссальная. Вот для Соединенных Штатов, может быть, даже эти острова важнее, чем для Японии. Я напомню, что дело здесь далеко не только в островах. В чем проблема? Проблема в статусе Охотского моря. Вот благодаря этим островам мы в свое время закрыли Охотское море, объявили его нашим внутренним морем. Если мы открываем Охотское море, то напомню, что по условиям Американо-японского договора безопасности 60-го года США имеют полное право открыть военную базу в любой части Японии и не обязаны уведомлять японское правительство о своих военных передвижениях. А то если есть очень скоро мы увидим американский флот в Охотском море, и нам надо будет укреплять не 5 островов, а нам надо будет выстраивать в районе Магадана реальную оборону.
А в таком случае Охотское море становится нейтральными водами?
Оно становится открытым морем.
7373948, ваши телефонные звонки принимаю по этому номеру. Напоминаю, вы задаете вопросы Алексею Финенко, доценту факультета мировой политики МГУ. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Я согласен с экспертом, мне показалось сначала, что он вуалирует данное педалирование темы. На самом деле, нет, только два очень ключевых момента и сразу вопрос. Инвестиции после снятия санкций с Ираном у Китая составили долгосрочные перспективы по 17 проектам более 600 миллиардов долларов. Поэтому о каких 2 миллиардах можно говорить в отношении тех территорий, где сконцентрированы запасы золота, серебра, титана и железа и многого другого, в том числе и рения, которые по своим запасам занимают третье место в мире после Чили и США. И второй вопрос. Не кажется ли вам, уважаемый господин эксперт, чем я вас поддерживаю, что это просто, не знаю... провальной политики. Не кажется ли вам, что это подписывать мирный договор с Японией, на котором находится более 120 военных баз Соединенных Штатов Америки, все равно, что в 1939 году подписывать пакт о ненападении с Польшей, у которой была оккупирована фашистской Германией? Спасибо большое.
Вы знаете, да, начну со второго вопроса. Да, безусловно, что мы не можем подписать Сан-Франциский мирный договор 1951 года. И дело тут не только в базах, но и в том, что косвенно Сан-Франциский договор оставляет возможность для претензий Японии на нашей территории. Я напомню, что по его условиям Япония отказалась от всех Курильских островов и Южного Сахалина, но не написала, в чью пользу она от них отказывается. И это была главная причина, почему Советский Союз не подписал Сан-Франциский договор. То есть, если мы будем подписывать какой-то мирный договор с Японией, то тогда это нам надо будет действительно получить очень жесткие гарантии в отношении того, что ни Япония, ни Соединенные Штаты, никакая третья держава не будет на это претендовать. Японцы на это не идут. Это первый момент. Момент второй. Относительно инвестиций в Курильские острова, я так понимаю, да, конечно, особенно последний, о чем вы говорите, иридий очень выгоден и ищет Япония для нужд своей атомной энергетики. Это правда. Давайте не забывать, что Япония – это вторая страна в мире после Франции по атомной энергетике и ее доли в энергобалансе. Поэтому именно все, что связано с атомными делами, все, что годится в качестве сырья, в качестве нужных материалов для развития атомной энергетики, Япония, конечно, стремится это получить. Кстати, у России здесь может быть очень неплохой рычаг для воздействия.
7373948, еще ваши вопросы. Санчиксон спрашивает, что обсуждаете прошедший визит Владимира Путина в Японию и его последствия, результаты, которые, как мы только что обсудили, особенного какого-то значения пока не имеют. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, да. Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Но мне тоже непонятно, почему, зачем, что мы не можем обойтись без мирного договора. Там и какую-то выдумали опять эту общую хозяйственную деятельность. Вопрос такой, вот 42 человека, в основном ученые, также депутаты Сахалинской области, вот буквально в преддверии поездки президента в Японию, они обратились к президенту с открытым письмом, в котором вот выразили озабоченность предстоящими переговорами и очередными попытками Японии добиться уступок стороны России. Стало быть, вот я так понимаю, что эти ученые все-таки... Вот эта озабоченность, она на чем-то основывается.
В чем озабоченность? Я, к сожалению, не видел этого письма. Если Алексей
озабоченность в двух вещах. Первое. Да. Озабоченность в том, что японская дипломатия очень хитрая. Они могут вам втянуть такую формулу, которая будет означать совместный суверенитет. Вот да, пока что совместная хозяйственная деятельность... А отсюда японцы думают, да, один шаг до кондоминимума, до совместным управлением территорием и права захода, пусть пока рыболовецких судов в Охотское море. Может, кто-то скажет, и черт с ним, да, пусть заходят их суда, рыбу ловят в Охотском море.
Но до поры до времени, когда не случится какого-нибудь, не дай бог.
Нет, они сразу же вам скажут, как только там появится первая их шлюпка, что теперь это открытое море. Понимаете, они очень хорошо на этих правовых штуках умеют спекулировать. Это первое. Второе. Относительно полезных ископаемых, да, то же самое. Залежи ценных металлов на этих островах могут привести к тому, что японцы начнут их, по сути, возить за бесценок. Вот это наши озабоченности. Я так понимаю, что у нас в нашем, я даже не говорю сейчас, о России, даже в советском руководстве всегда была какая-то странная надежда, что мы каким-то образом сумеем размыть Американо-Японский Союз. Вот идея, да, все время, что мы сможем дипломатическим путем за счет игры с северными территориями каким-то образом вбить клин между Японией и Соединенными Штатами. Но вот практика показывает, что не получается это сделать.
Многолетняя, но это, знаете, тогда перерастает в какой-то очень-очень долгосрочный вектор отношений, который просто пока все соблюдают. Как японцы чтут принципиальность вопроса территориального, так и мы чтем вот этот,
Обратите внимание, мы ведь не говорим на официальном уровне ни Советский Союз, ни Россия, что для нас проблемы северных территорий нет. Она есть для Японии, поэтому научитесь жить без нее. Мы все время говорим иначе. Мы все время с 1973 года говорим: ну давайте попробуем еще раз сыграть в эту игру. Вот это наша позиция.
Только хотел задать вопрос о том: ну ведь все-таки, когда планируется этот визит. Ты понимаешь, нам почему-то кажется, что визиты на таком уровне, они не могут быть, ну, не хочется называть их бессмысленными, но какими-то ровными, бесцельными. Какая-то определенная задача точно должна решаться, ты думаешь. Все сразу начинают, я просто к чему спрашиваю, все сразу начинают думать: да там уже все решили. На самом-то деле вам просто не рассказывают, и этот визит просто говорит как раз о том, что уже есть план, по которому ведутся там переговоры или еще что-то. И об этом знают только, я не знаю, Владимир Путин и Лавров, допустим.
Александр, вы знаете, я так понимаю, что в нашей внешней политике в отношении Восточной Азии есть две партии. Одна говорит, что мы дружим с Китаем, у нас стратегическое партнерство с Китаем, и этого вполне достаточно. Зачем нам что-то еще? А другая говорит, что нет, Китай становится слишком сильным, слишком опасным, давайте искать ему какую-то альтернативу. Альтернативу в виде Южной Кореи, в виде Японии, может быть, какие-то игры с Соединенными Штатами на Дальнем Востоке, но нужна какая-то альтернатива Китаю. И вот у нас все время происходит такой баланс качелей между этими двумя партиями.
7373948. А еще один звонок, я думаю, успею точно принять. Здравствуйте, Алло.
Алло.
Да.
Алло, да, приветствую, Константин, 192.
Добрый день.
Да-да. Значит, да, у меня два вопроса к уважаемому гостю. Первое. Значит, Путин даже в интервью, ну, очень как-то прозрачно намекал, что Япония, она оккупированная страна, по сути. То есть он говорил, как ваши отношения с союзниками, ну, японцы это поняли или это, скажем так, они просто проглотили молча. Это первый вопрос. И второй вопрос. Скажем так, Японии же отношения с нами нужны в том числе для противостояния с Китаем. Если с нами у нас только вот северные территории, то Китай их враг в принципе по определению. Там гораздо сильнее проблемы и гораздо сложнее. И что вот найти какой-то вот баланс в этом регионе, особенно в свете того, что Трамп, ну он может действительно как-то, скажем так, уйти, ну, или попытаться уйти.
Прошу прощения, просто не так много времени для ответа.
Ну, давайте сразу начнем. Первое. Япония действительно находится, прямо скажем, под американским протекторатом.
Они сами это понимают?
Да, конечно, понимают. Не дураки же
они. Соответственно, не могли обидеться, даже если они увидели вот эти намеки.
Ну, конечно, не могли. Ну, подумайте сами. Страна отказалась от войны как суверенного права нации по своей конституции. И в конституции же, затем по договору безопасности указано, что все функции обороны японских островов берут на себя Соединенные Штаты.
Даже если они и заметили эти намеки.
А как такую форму отношений еще назвать? Страна с ограниченным суверенитетом. Ну, все это прекрасно понимают. Не надо делать из японцев дураков. Это первое. А второй момент, вот более интересный, насчет противостояния с Китаем.
Вы знаете, китайский фактор в наших отношениях.
Ну, в наших отношениях он никакой. Японцы прекрасно понимают, ну, не порвем мы пакет наших договоров с Китаем о стратегическом партнерстве ради Японии. Аналогично, и тем более не объединимся с Японией ради Китая. И поскольку сама Япония полностью ориентирована на Соединенные Штаты. И точно так же и американцы понимают, что никуда Япония от них не денется. В этом регионе она изолирована, у нее союзников нет. Даже другой американский союзник, Южная Корея, имеет с ней, мягко скажем, очень непростые и сложные отношения. Поэтому все остается как есть. Конечно, японцы бы мечтали каким-то образом размыть российско-китайский большой договор о дружбе и сотрудничестве и основах отношений 2001 года, где у нас обязательства близкие к союзническим. Вот об этом, конечно, японцы мечтали. Но сделать самим японцам это не по силам. Надеются на американцев. Об этом можно поговорить, как американцы играют против наших отношений с Китаем,
но
чуть подробнее.
Только после новостей обязательно. Сейчас 30 минут прервемся.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Продолжаем программу «Пиджаки». 17:36 на наших часах. Напротив меня наш гость Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ. Заканчиваем. Проблема, вопрос Японии самый интересный, честно говоря, на сегодняшний день. Есть еще буквально несколько тем, но мы хотели продолжить, особенно в свете вот вопроса до новостей, который прозвучал, а именно китайского фактора в отношениях России и Японии. И в том числе, как США на это реагируют.
Вы знаете, вот я начну с главного, что у нас в 2001 году мы подписали договор, пусть не союзный, но близкий к союзническим с Китаем. У нас есть три группы взаимных обязательств. Первая группа, что это взаимная поддержка нашей территориальной целостности. Второе, это совместная выработка позиций в общих международных институтах. И третье, консультации по всем спорным внешнеполитическим проблемам. То есть вот это мы называем этот договор стратегическим партнерством, и это наши обязательства, близкие к союзническим.
А можно ли рассматривать и стоит ли рассматривать крепость союза вот, Россия, Китай и Америка, Япония в данном случае? Какой крепче, какой важнее?
У американцев и японцев гораздо больше взаимные обязательства. У нас нет оборонных обязательств с Китаем друг перед другом. У них комплекс оборонных обязательств. Поэтому американская задача дипломатии – размыть наш договор с Китаем. Сделать так, чтобы мы разошлись с Китаем. И они играют на этом направлении. Как они на этом играют? Ну, значит, надо выбросить России нечто такое, или Китаю, на что бы она повелась, тот или другая сторона. Другая обвинила бы ее в нарушении духа договора и порвала отношения. Ну, вот только несколько примеров. Пример первый, да, концепция группы двух Барака Обамы. Вот когда он пришел, он же предлагал большую двойку в начале 2009 года, что Китай и США будут обсуждать все международные вопросы, чтобы Россия хлопнула по столу, сказала, что договор не действует в таких условиях, и до свидания. Не получилось. Тогда Обама пошел с другой стороны. Вот осенью 2010 года, есть такой влиятельный для демократической партии в США институт Брукингса, он предложил концепцию северной альтернативы АСЕАН. Давайте строить совместный экономический союз Россия, Канада, США, Южная Корея и Япония. Ну, тут вовремя мы поняли, чем дело пахнет, потому что сразу тогда Китай объявит, что мы нарушили наш договор 2001 года. Слава богу, от этого ушли. Тогда пошли с третьей стороны. Новая Зеландия страстно заинтересовалась нашими ракетными технологиями. Китай тогда заявил, что это будет нарушение наших духа договоров, потому что эти ракетные технологии после испытания ракетоносителя АТА-2 Новая Зеландия быстро пустит на военные нужды. А я напомню, что Австралия и Новая Зеландия – это уникальные страны, которые Китай с его терпением, с его всегда подчеркнутым миролюбием официально называет недружественные государства ввиду их оборонных обязательств с Соединенными Штатами. Вот с точки зрения Китая это два недружественных государства. И третий момент, 2012 год. Вот тогда американцы активно давили через Южную Корею. Были попытки Южной Кореи все время говорить, что мы лучший друг России на Тихом океане, хотя как может быть нашим лучшим другом страна, оборону, которую осуществляют Соединенные Штаты, мне тоже, как и Японии, кстати, мне тоже трудно себе представить. Но, тем не менее, были такие попытки заявить о том, что наш лучший друг Южная Корея, давайте отходить от партнерства с Китаем в сторону Южной Кореи. Слава богу, поняли вовремя, что никогда ради нас Южная Корея не поссорится с Соединенными Штатами. А вот с Китаем мы поссоримся. И вот все эти игры о сближении с Японией, альтернатива Китаю русско-японскую, вы должны прекрасно понимать, откуда торчат уши.
Но в данном контексте совершенно точно я понимаю, что в вот каком-то обозримом будущем нет ничего того, что могло бы заинтересовать Китай против дружбы с Россией или Россию против дружбы,
конечно,
с Китаем.
Потому что наш союз носит, прежде всего, политический характер. У нас общая стратегическая цель – сдерживать гегемонию Соединенных Штатов Америки. Это поняли сами американцы, которые сразу же на другой день назвали его антигегемонистским пактом. Они не сказали, против кого, да, эта гегемония направлена, но то, что мы вместе с Китаем осуждаем гегемонизм и осуждаем практику вмешательства во внутренние дела других стран и подрыв их территориальной целостности, все прекрасно поняли, о ком идет речь.
Если бы не огромное количество обязательств, я, конечно, понимаю, что это уже, знаете, в сферу фантазии переходит, но если бы не огромное количество обязательств Японии и ее привязанности, да, кто-то спрашивает, Сан Чиксон спрашивает, не насколько, разве японцы не готовы рассориться с США, лишь бы заполучить острова?
А кто-то позволит такое. Да. Вот вы обратите внимание, любой премьер Японии, который только говорит о том, что надо чуть-чуть выстроить что-то другое, альтернативу США, долго в кресле не сидит. Хатаяма сказал, быстро слетел. Нода сказал, через полгода быстро слетел. Как бы по другому случаю. Вот ни один японский премьер, выступающий за то, чтобы раздвинуть, не присмотреть, боже упаси, просто раздвинуть окно возможностей Японии на Тихом океане, долго в кресле не сидит.
Если бы не было подобных обязательств, японская риторика могла бы быть какой-то, как сказать, единоматериковый, ну вот здешний, не транстихоокеанский.
А с чего мы это взяли? А давайте-ка вспомним довоенный период, а давайте-ка вспомним, кто был нашим противником где-то с 1880-х до 45-го года.
Не получилось.
А с чего мы взяли, что Япония, как сильная в военном отношении, независимая от США, Япония, будет дружественна России? А как вам понравится вариант возрождением японского экспансионизма, учитывая, что Япония – это страна, которой надо только принять политическое решение для создания ядерного оружия? Полный ядерный топливный цикл у нее есть, собственные носители, у нее есть уже собственная спутниковая группировка для корректировки и наведения на цели. Все заделы есть, осталось политическое решение.
Маленькие, но гордые.
Маленький, а кто сказал, что обязательно великая держава должна быть очень большой, правда? Кто кому принадлежал, Англия, Индия или Индия, Англия? Кто кому вел экспансию, Китай, Японию или Япония в Китай?
Да, спасибо большое, я думаю, на этом, в принципе, японскую тему можно пока закруглить.
Как помните, говорил наш президент Медведев-то в свое время, в 2009 году, знаменитая его сингапурская речь, наша беда в том, что у нас есть в России только две партии, западники и славянофилы, но и те, и другие, на самом деле, западники, да. И те, и другие смотрят на Запад, но у нас нет нашей третьей тихоокеанской партии, которая бы говорила, что приоритет для России – забыть про Европу и интересоваться Китаем, Японией, Дальним Востоком, США в том плане, как они есть, на Дальнем Востоке.
Но почему же беда? Ну, если бы был интерес, и если бы была какая-то реальная цель...
Была у нас однажды такая партия, которая втравила нас в русско-японскую войну в начале 20 века.
Я
князя Ухтомского и всех при Николае II, Безобразова и всех остальных. Это мы уже однажды видели.
Давайте перейдем тогда сюда ближе к европейской части, Восточная Европа. Я, знаете, вот в свете всех последних событий, да, конечно, большинство из них привязано к Польше, к их каких-то оппозиционным движениям, которые мы там давно не особенно не замечали. Блокировали парламент, постоянно протестовали, президент сам лично общается с оппозиционерами, и я вот сейчас не про конкретную проблему, но в целом складывается впечатление, что Восточная Европа, подгадав момент или понимая, что, может быть, сейчас самое удобное время, начинает как-то, ну, знаете, как говорят, бузить,
бурлить. Давайте три момента. Момент первый. Вся структура Европейского Союза и европейской интеграции выстраивалась против Германии. Это была система по сдерживанию Германии. И вот одним из шагов по сдерживанию Германии было решение администрации Клинтона в 1993 году втянуть в страны Восточной Европы в Европейский, тогда еще формирующийся союз, чтобы они всегда были, да, с другой стороны, Великобритания, с одной, сдерживала Германию, а с другой стороны, традиционно нелюбящие и боящиеся Германии страны Восточной Европы. Польша, Прибалтика, Венгрия и так далее.
Ну, извините, проигравшая страна до сих пор не имеет особенных рычагов, чтобы противостоять и говорить, что
Дело в том, что немцы научились это делать экономически. Вот немцы не стали бодаться с этой системой, а научились ее использовать экономически. Приколи. Это второй момент. Ну и отсюда третий момент. Ушла Великобритания. Вот главное ключевое событие, это, точнее, уходит Великобритания из Европейского Союза. Если так, то эти страны остаются без большого патрона.
Один на
из
один.
Лондона. Один на один, совершенно верно, с Германией. Англичане, конечно, мутят воду. Им хочется, чтобы не они одни ушли из Европейского Союза. Да, то одно дело, ушла одна Великобритания, ну, понятно, да, и она была как-то всегда немножко инородным телом, и одна против Евросоюза, ну, неприятно. А если уйдет кто-то еще, а желательно бы и еще, тогда англичане заговорят, о, так это Евросоюз неэффективный, так это не только же мы уходим, правда? И поэтому англичане начинают поднимать всех своих традиционных друзей. Первое, Южная Европа, традиционные, да, их друзья.
Но здесь пока спокойнее.
Ну, здесь, не совсем.
Здесь, здесь пока политические
в
есть
Италии,
только перемен.
В Италии, в Греции, да, все время идут какие-то в двух традиционных опорах британского присутствия на Средиземном море, постоянно идет такой шумок. Но пока, да, вы правы, не очень им там это получается. Тогда англичане выкидывают свой любимый лозунг. «Мы ушли, Европа становится четвертым рейхом, вы не боитесь, помни историю». И дальше второй момент, правильно, они начинают поднимать Восточную Европу. Они начинают говорить полякам, посмотрите-ка, немцы тут у вас скупили всю экономику, вспомните историю, насколько вам дружественно всегда была в кавычках Германия, а венгров тоже они там как-то обижают, душат, не дают особо разгуляться. Так что, я думаю, попытки поднять это мы увидим.
У вас серьезно есть впечатление того, что вот это все бурление Восточной Европы имеет английские корни? Я правильно
Знаете, понял? Оно имеет два корня. С одной стороны, английским, с другой стороны, свои собственные родные, потому что они, действительно там очень сильные партии, которые исторически боятся Германию. Там очень сильный слой истеблишмента, который боится, что Германия становится преобладающей силой на европейском континенте. И надо подумать, как сдерживать Германию.
Ну и насколько они сильны, оправданы и серьезны. Кто-то вновь последует и скажет, мы тоже хотим в таком случае выходить из Евросоюза.
Конечно.
Если у вас такая
Конечно.
Германия в вашем Евросоюзе, мы, пожалуйста,
Конечно. Оденем. Конечно. И я думаю, что в перспективе, пусть да не сейчас, а через какое-то время, да, наверное, Европейский Союз вернется в свое естественное состояние. Те страны свободного рынка, которые его создали в 1957 году. Франция, Германия, Италия и страны Бенилюкс. Вот это и есть реальный интегрированный Европейский Союз.
7373948, напоминаю, наш телефон. Давайте несколько вопросов по этой теме. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Леонид Сергеевич. Вы знаете, я хотел бы вопрос... ну, не попал к вам чуть раньше, вот про Японию, если можно.
Леонид Сергеевич, я прошу прощения, я не готов...
Давайте, давайте, Леонид Сергеевич,
нет, разрешим. Я прошу прощения, хочу все-таки сохранять нашу верстку, потому что иначе у нас программа будет абсолютно не структурирована. Мы достаточно много, согласитесь, времени уделили. Я прошу прощения, обязательно вернемся к этим темам в наших следующих
Путешествие
программах.
Путешествие на восток закончено.
Сегодня, да, мы уже в Европе.
Была, мне очень нравится, книга была Ухтомского, «Путешествие, да. Путешествие счет Николая II», и там был символ Востока. Мудрая обезьяна курит трубку. Вот я так понял, что у нас мудрая обезьяна с трубкой уже закончилась.
Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Алексей, добрый вечер. Я бы хотел спросить у уважаемого гостя, а вот все надеются наши политики, в том числе высших органов власти, то, что Мария Ле Пен, несмотря на меньшинство, подавляющее меньшинство в парламенте, которое не принадлежит, к сожалению, к тем бандам, которые управляют демонстрациями от Франции до Польши, станет лидером Франции. На чем это основано, во-первых? И во-вторых, коротенький вопрос. А все-таки, по вашему мнению, уважаемый политолог, канцлер пакт существует между Германией после Второй мировой войны, между Соединенными Штатами Америки? Спасибо большое.
Да. Спасибо. Вы знаете, первое, давайте, Марин Ле Пен, проиграть можно тоже по-разному, да? Можно проиграть, набрав маргинальное количество голосов, а можно стать вторым в стране, стать влиятельной силой. Поэтому даже если Марин Ле Пен проиграет, поражение тоже может быть разным. Одно дело, она не стала президентом, но стала второй по значимости силой, без которой принять ни один закон невозможно. Вариант, вариант. А можно проиграть, да, стать одним из кандидатов. А можно проиграть во втором туре и стать значимым политиком. То есть, на самом деле, важна не только победа, важно и поражение.
Поражение исход, конечно,
тоже может быть разным. И оно, одно дело, да, если победит кандидат, который пройдет вчистую в первом туре и получит карт-бланш на любые преобразования. А другое дело, победа над Марин Ле Пен во втором туре с перевесом еле-еле, да, там, в 7-8%. Тогда придется все время оглядываться и быть ограниченным в своих действиях. То есть это первый момент. Относительно канцлер-пакта, господи, да что нам искать канцлер-пакт? Почитайте Московский договор о внешних аспектах объединения Германии от 12 сентября 1990 года. Открытый совершенно документ. Сохраняет 4 ограничения суверенитета Германии до сих пор. По московскому легальному договору немцам запрещено проводить референдумы по военно-политическим вопросам, запрещено требовать вывод иностранных войск со своей территории до подписания мирного договора, а его как не было, так и нет. Советский Союз вывел войска в порядке доброй воли, требовать немцы ничего не имели права. Третий момент. Германии запрещено принимать внешнеполитические решения без консультации с державами-победительницами. И четвертый момент. Германии категорически запрещается превышать лимиты развития Бундесвера. Все там указано очень четко.
Никаких без дополнительных документов здесь вообще не требуется.
Пакта специальным, вполне легальным, открытым московским договором от 12 сентября 90 года.
Там все, там всего хватает, я бы вот так сказал. Хорошо, давайте у нас есть...
Как и Япония, Германия страна с ограниченным суверенитетом до сих пор.
Да, у нас есть буквально 9 минут, и я хотел еще все-таки перенестись в Соединенные Штаты Америки. Это, знаете, это если в какой точке смотреть и куда смотреть.
А знаете, да, да, у меня было такое ощущение, когда я стоял в Калифорнии. Это удивительное место, в Сан-Диего стоишь у океана и думаешь,
смотришь на западу, а видишь
тебя
восток.
Китай и Япония, а к востоку Вашингтон.
Да-да-да.
Что для тебя запад, что восток, да?
Все верно, это всегда вопрос того, где ты стоишь, потому что восток — это всегда точка вот здесь вот, справа от тебя, слева. Итак, смотрите. Опять же, если куда смотришь. Мы переносимся в Соединенные Штаты Америки, потому что заинтересовала на этой неделе одна такая вещь, как хакерские атаки. Продолжается разговор про них, но на этой неделе почему-то мне показалось, что хакерские атаки становятся неким новым инструментом.
Знаете, это более серьезная вещь, чем мы об этом думаем.
Дипломатии
и отношений. Вот первый раз мы столкнулись с этой проблемой в далеком 2007 году. Вот тогда, если помните, Эстония поставила вопрос перед Советом НАТО, что российские хакерские атаки в ответ на скандал с бронзовым солдатом надо считать, будьте внимательны, актом агрессии, да, хотя это и не прописано в Вашингтонском договоре, и что союзники обязаны оказать помощь в ответ на агрессию в виде хакерских атак. Тогда Совет НАТО как-то ушел от этого тогда, знаете, но и не сказал «нет». Но, и что меня особенно удивляет, он и не сказал «нет», правда? Это тоже показательно. Так что я думаю, что мы приходим, совершенно верно, к новой форме межгосударственных отношений.
Особенно, когда на высоком, самом высоком вот уровне...
Вот что дает обвинение в хакерских атаках?
Говорится, что во-первых, в хакерские атаки, сейчас, возможно, секунду, это просто, ну, как бы, чтобы уровень люди понимали, может, это пропустил, что уровень таков, что хакерские атаки в этом виде влияют на выборы США.
То есть, совершенно верно, угроза жизненным интересам другой стране.
Да, потому что именно благодаря хакерским атакам вскрываются все почтовые ящики одного из кандидатов.
То есть, Россия угрожает самому существованию Соединенных Штатов, ни больше, ни меньше.
Да.
Значит, отсюда несколько вариантов. Первое. Прекрасная форма обвинения другой страны в чем угодно. Потому что пока еще не было в мире ни одной доказанной хакерской атаки.
Но она бессмысленная с обеих сторон.
Но не знает мир хакерские атаки.
Одни как бы зашифруются так, что их не найдут, а вторые не докажут.
Зато можно обвинить, правда? Зато всегда возможно в чем-то обвинить.
Хорошо.
Прекрасный способ.
Да.
Второй момент. Это прекрасное расширение диапазона на применение силы. Если этот гад угрожает мне взломом хакерских сетей, а не разбомбить ли нам его заранее? Особенно если это какая-нибудь небольшая региональная страна. И в отношении такой страны, которая смеет вмешаться в наш механизм выборов, оправданы любые средства. Правда?
Когда вы сейчас говорили,
и так это развернуть.
Когда вы сейчас говорили, небольшая региональная страна, это слова Обамы перекликаются со словами Обамы, что
Россия — это страна... Нет, ну я думаю, Россия, что это имею, страна... я имею в виду Иран, например.
Да.
Ну и, наконец, да, Россия — это единственная страна мира, которая может уничтожить Соединенные Штаты технически. Делать вот, насколько она небольшая. Ну и, наконец, третий, да, момент – это то, что хакерские атаки позволяют вам вводить любые статьи о взаимопомощи. Без любого. Это прекрасный предлог для войны, прекрасный предлог для изоляции, прекрасный предлог для любых враждебных действий.
Вы когда говорили о небольшой региональной стране, я тут же вспомнил слова Обамы, что страна, я сейчас не процитирую, но если он говорил, небольшая страна, да, с ничтожной экономикой, которая не производит ничего нужного миру, кроме нефти, газа и оружия.
То есть, а что США производят, кроме оружия и сферы услуг? У меня встречный вопрос. Я был когда в Соединенных Штатах, я удивился, товаров made in United States почти не найти. Я прихожу к магазину сувениров около Белого дома, покупаю себе визитницу с Белым домом, открываю, написано made in China.
Но не это ли их главный козырь выстраивания и, грубо говоря, создания той самой экономики, где, да, ты выводишь производство, как сказать, переводишь почему производство нет? в выгодные условия, и вот что она производит. Производит саму экономику. Грубо говоря, сами деньги.
Ну и что, продавцы? Был такой замечательный роман Беляева «Продавец воздуха», правда? Хороший роман. До поры до времени это прокатывает. Вот 2008 год показал, что особенно рано или поздно этому может прийти конец.
Что насчет техасской нефти? Просто я...
Знаете, я про эту техасскую нефть слышу, наверное, с моего детства. Да. Вот кто только не говорил, что не сегодня, не завтра США начнут добычу техасской нефти. То есть они 40 лет ее не начинают, ну, делайте уже выводы, правда?
Они тоже, да, действительно очень хитро это делают. Они всегда как бы дают нам понять, что, ребят, у нас вот этого гуталину...
Ну, вот, давайте, вот, ну, в чем проблема-то?
Но пока ребята, хватает остального.
В чем проблема-то? Давайте.
7373948, заключительный блок наш подходит к концу. У нас буквально 4 минуты для того, чтобы выслушать ваши вопросы и дать на них ответы. Еще раз напоминаю, у нас в гостях Алексей Финенко и ваши вопросы к нему. 7373948, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер. А как вы охарактеризуете Рекса Тиллерсона, который стал главой Госдепа Соединенных Штатов Америки, нефтяного магната, в связи с тем, что Трамп неоднократно тоже объявлял,
понял,
что
активирует
нефтяные месторождения в США и в Арктике?
Вы знаете, спасибо. Для нас, у нас почему-то какая-то радость по этому поводу была в наших СМИ. Я лично не вижу для нас никакого повода для оптимизма. Любой американский нефтяной бизнес – это интерес к Каспийскому морю. Это значит, что американцы будут вести активную игру в Грузии, в Азербайджане, в Туркмении и пытаться влезть в Казахстан. Я думаю, то есть нас, может быть, чуть-чуть ослабнет внимание к Украине, но в обмен с нефтяным магнатом мы получим напряженность в районе Каспия, как это было во второй администрации Клинтона с 97 по 2000-е годы и в администрации Буша-младшего. Вот ровно ту же самую нефтяную игру вокруг Каспия мы можем увидеть в ближайшем будущем.
Но опять же, это интересы бизнеса. Не лягут ли они в какой-то контекст, в принципе, дипломатических и государственных отношений между США и Россией, которых мы пока еще, грубо говоря, знаете...
Не лягут. Я сильно боюсь, что они лягут в отношения между, во-первых, США и Ираном, в любой ценой прорваться к нефтегазовым месторождениям Ирана, вплоть до силы. А с другой стороны, это может вылиться в отношения соглашение новые США с Грузией, создание там новых баз, реанимации всяких транскаспийских малореалистичных вещей, но под их проталкивание, да, не обязательно построить нефтепровод, важно протолкнуть эту идею. Можно там создать пару военных баз, что резко усилит напряженность на всем Кавказе. Ну и, наконец, интриги в Туркмении тоже американцы могут проводить и будут обязательно в таком случае проводить.
7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, да. Евгений, добрый Москва. День. Я вот не согласен с вами, что США ничего не производит.
Нет, понятно, что что-то производит. Понятно, что что-то производит.
В США очень много научно-исследовательских институтов, которые производят, допустим, телевизоры, хотя их делают в Японии, но
собирают в Японии.
Осуществляют США. Потом, допустим, взять компьютер, он полностью американский.
Но производится не в США.
И материнская плата, там это все производство США.
Да, понятно. Давайте мы все-таки разграничим с вами, что есть две вещи, да? Есть производство, которое собирается на винтиках, а есть производство,
в голове.
Любят говорить американцы в голове. Да. Вот вы знаете, если так посмотреть... то на наших разработках тоже тех же вся китайская ракетно-космическая программа – это наши с вами разработки. У нас есть межправительственный протокол 96-го года, по которому мы передали право Китаю, да, на льготный доступ к нашим ракетным технологиям. А по договору 7-го года мы еще и передали ему право на льготный доступ к нашим технологиям дальнего космоса, не поверите. Так что, ну, мы же не говорим, что это российское производство, правда? Раз собирает Китай, значит, производство Китая. Раз нравится, не нравится, собирают их идеи японцы, китайцы, корейцы, извините, раз написано «Made in China» и написано «Made in South Korea», простите, это производство Китая и Южной Кореи. Да, оно связано с американской экономикой, безусловно, но, согласитесь, это не та ситуация, какая была в 40-х годах. Вот тогда почему-то никто не ставил под сомнение, что 2/3 мирового ВВП производят Соединенные Штаты.
Есть, спасибо большое. Совсем не осталось времени. Сейчас будет информационный выпуск. Это значит, что программа «Пиджаки» подошла к концу. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя Алексея Финенко. Алексей, спасибо большое.
Спасибо.
Доцента факультета мировой политики МГУ. Меня зовут Александр Капков. Пока.